Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Михаил Каменских. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о грузинской диаспоре на территории Пермского края, современного Пермского края. Ну, наверное, вот начать надо вообще с самого понятия Грузии. Вы нам начали достаточно интересно рассказывать.
Откуда
до начала эфира. Откуда происходит само название Грузия?
Ну, у нас, как правило, слово Грузия связывается с их самоназванием Джорджия, от слова Святой Георгий. И даже если какого-нибудь пермского грузина спросить, что значит грузин, он скажет, ну, это восходит к имени Святого Георгия. На самом деле это не так. Уже здесь... Есть определенные филологические изыскания, согласно которым само слово «грузин», «Грузия», оно произошло от арабского «курдж» или «гюрдж». Именно так называли коренное кавказское население арабские историки. Вот, и от этого самоназвания уже дальше развилось слово «Грузия». Поэтому оно и в русском языке, поскольку оно именно оттуда пришло в русский язык, русское название оно отличается от Джорджия, которое пришло в европейскую традицию из других источников.
А вот как грузинская диаспора стала складываться в Перми, когда можно увидеть точку отсчета?
Это тоже сложный вопрос. Дело в том, что грузины как народ, как нация, как, скажем, уже этническое сообщество, стали формироваться относительно поздно. Даже если вы возьмете данные переписи 1897 года, слово «грузин» вы там не найдете. Так же, как не найдете слово «узбек» или «азербайджанец», например. Вот. Но было такое понятие, как «кротвельская языковая семья». Вот. И там... конкретно по этой переписи вот носителей кротвельских языков, ну, это коренное население Кавказа, получается, Закавказье.
То было... есть это мигрелы? Нет?
Да, это вот это все вместе. Сваны, мингрелы, там, кахетинцы. То есть вот эти все области, они являются автохтонными для Кавказа. Они потом объединились, стали называться грузинами. Вот. Таких было у нас 4 человека. В начале века.
В начале какого?
Ну, это по данным 1897 года, но условно назовем, что это начало века.
То есть всего вот. 4 человека?
Да-да-да. И численность была незначительная, и в первые годы советской власти там не больше 10 человек. Потом уже в 30-е годы, ну, это отдельная история, стал увеличиваться грузинское население.
Но про 20 век мы еще поговорим, как, собственно, сформировалась, получается, диаспора. Но хотелось бы немножко обратиться к 19 веку и сказать, что в течение полувека в топонимике города Перми была грузинская фамилия. Произошло это вот как. В 1861 году состоялась отмена крепостного права, и с известием об этом событии в Пермь, в Пермскую губернию, был направлен свита его величества генерал-майор князь Петр Романович Багратион, двоюродный племянник, родной племянник знаменитого героя войны 1812 года, князя Петра Ивановича Багратиона, представителя древней грузинской царской династии. Князь Петр Романович Багратион приехал сюда с этим радостным известием. Его встретили на ура. Пришлось здесь Багратиону выполнять и определенные обязанности, поскольку, ну, не все правильно поняли.
Не везде, прямо скажем.
Я так скажу, не все правильно поняли и трактовали манифест об отмене крепостного права, и в некоторых населенных пунктах...
Лысе, например, были беспорядки.
Прикамье были, да, некоторые беспорядки. Ну, они были потом сильно преувеличены, их масштабы в советской историографии. Нужно сказать, что Багратион принял деятельное участие в прекращении этих беспорядков, причем чаще всего действовал дипломатическими мерами и достиг больших успехов. Но там, где нужно, он проявлял строгость и твердость. И с успехом выполнив свою миссию, известив население об отмене крепостного права, прекратив все вот какие-то кривотолки и могущие возникнуть беспорядки, князь Багратион благополучно отбыл обратно в Петербург, а пермские власти приняли решение назвать в честь князя Багратиона место, которое называлось в народе Козий загон. На улице Монастырская. Козьим загоном его называли просто потому, что там действительно пасли коз. Вот название неблагозвучное переименовали в сад имени князя Багратиона.
Это сейчас скоррешетник.
А причем именно в честь князя Петра Романовича Багратиона, племянника героя войны 12-го года.
Ну, большинство думают, что это...
Да, в честь того. Но что интересно, название «Сад князя Багратиона», официально зафиксированное, в народе не особенно прижилось и по-прежнему называли «Козий загон». А в советское время это место назвали «Сквером Решетникова». То ли в честь писателя-демократа средней руки 19 века, который служил чиновником Пермской казенной палаты и писал довольно унылые произведения там, про горнорабочих,
про сектантов, про феминисток. Рискуете сейчас нарваться на споры.
Вот. Ну да, либо в честь него, либо в честь революционера начала 20 века. То есть не совсем понятно, в честь кого именно сквер Решетникова. Да, это два разных человека.
Но я думаю, что все-таки в честь революционера.
Так вот, я думаю, а почему бы современной грузинской диаспоре города Перми не выступить с инициативой вернуть вот этому месту его название, сад князя Багратиона, которое, естественно, гораздо более торжественное и гораздо более понятное, чем сквер в честь какого-то непонятного Решетникова. И все-таки князь Багратион – это звучная фамилия.
Вы знаете, наверное, это можно рассмотреть и предложить пермским грузинам это, с этой инициативой выступить. Но для начала их надо в эту историю посвятить.
Причем я думаю, что эту инициативу охотно могут поддержать, например, пермские ветеранские организации. Потому что все-таки в военной истории России имя князя Багратиона значит очень много.
Ну, нарываетесь как бы в очередной раз на массовую, наверное, критику со стороны, то есть в том числе представителей левых движений. Понимаете, могут быть споры. Поэтому давайте поставим все жизни расставить на свои места, в том числе и эту историю.
Вернемся к грузинам.
Да.
Вернемся к грузинам. И здесь хотелось бы сказать еще об одном интересном представителе грузинского народа, который непосредственно был связан с Пермью. В первой половине 60-х годов 19 века пермским губернатором был Александр Григорьевич Лошкарев. И вот я знаю, что Михаил узнал интересные подробности о его фамилии, его происхождении.
Ну, здесь вы, наверное, меня скорее дополните относительно Лошкарева. Ну, и наши пермские грузины это как-то вот в своей памяти сохранили и донесли до нас, когда мы проводили исследование истории грузин города Перми, о том, что вот Лошкарев, он является как раз, имеет грузинские корни и является выходцем из Грузии. Да, но при более глубоком исследовании мы видим, что это скорее даже не грузинский, а греческий род, византийский, там древние были ласкарисы. Да?
Да, да, дело в том,
и
что...
И вот он потомок этих кровей.
Лошкарев, вот так, кто смотрит список пермских губернаторов, читает биографии, даже может не догадаться, что здесь грузинское происхождение. А судя по тем данным, которые у нас есть, род Лошкаревых происходит из тех греков, которые когда-то переселились в Грузию. А переселились они в Грузию после падения Византийской империи. В Византийской империи Лошкарёвы были известны как ласкарисы. И представители этого рода в 13 веке были императорами.
Ну вот.
Так что ласкарисы – это императорский род. И вот один из его потомков был пермским губернатором с 1860 по 65 год. Кстати, надо сказать, что и Лошкарев, и его супруга вошли в историю Перми как выдающиеся благотворители. В частности, именно их усилиями в 1862 году было создано Пермское дамское попечительство о бедных. И по традиции председательницей комитета попечительства становилась жена губернатора. И первой главой попечительства таким образом стала Александра Васильевна Лошкарева, жена пермского губернатора Лошкарева.
Насколько я знаю, представители грузинская диаспора и сейчас занимается активно благотворительной деятельностью.
Да.
Это абсолютно четко знаем, известно и хорошо даже проиллюстрировано, потому что многие книги, как раз краеведческие книги, изданы благодаря Ревас Дорофеевичу.
Вот. Сняты фильмы.
Да, то есть это...
Шенгелии, да?
Шенгелии, Ревас Дорофеевич Шенгелии, потому что вот он активно интересуется всем тем, что происходило в городе, в том числе и до революции, и благодаря его стараниям просто вот краеведы получили просто великолепные сборники.
Ну, говоря о грузинах 19 века, еще нельзя не упомянуть знаменитую фамилию Абамелек Лазаревых. Мы привыкли уже связывать эту фамилию с армянским народом, хотя на самом деле армянская часть – это Лазаревы, а род Абамеликов, он как раз был выходцем из Грузии. Он тоже был, да. Он был армяноязычным, но и грузиноязычным. Вот, то есть они в свое время мигрировали из Армении в Грузию, огрузинились там, и потом уже в Российской империи вот этот род Абамеликовых через Семена Давыдовича Абамелика соединился с наследницами рода Лазаревых, там не было по мужской линии наследника, да. Вот, и появилась фамилия Абамелек Лазаревых, она, получается, грузинско-армянская. И это тоже меценаты и благотворители Пермской губернии.
Да, князья Абамелек Лазаревы, они тоже прославились деятельностью на ниве просвещения и благотворительности. И надо, кстати, сказать, что последний мужской представитель династии князей Абамелек Лазаревых, это объединенная династия, так случилось, тоже пресеклась по мужской линии в 1916 году. И вот последний мужской представитель этой династии разительно отличался от других уральских землевладельцев и заводовладельцев. Здесь у нас на территории Прикамья были крупные частные владения. Например, Строгановых, Демидовых, представителей других семей. Но большинство этих владельцев, они, если бывали на территории Прикамья, в своих землях на Урале, то, может быть, 1-2 раза в жизни, а некоторые вообще ни разу. Так вот, князь Абамелек Лазарев приезжал в свои владения каждый год и оставался здесь в течение 1-2 месяцев, лично руководил хозяйством, направлял его деятельность, и нужно сказать, что хозяйство Абамелек Лазаревых под его, несомненно, талантливым управлением процветало.
Ну, это, получается, это Чермский завод, да? Это, значит, Кизеловский угольный бассейн. Вот это вот все владение вышеперечисленной фамилии.
Да, хозяйство было, кстати, многопрофильным. А там существовали самые разные сегменты промышленности. И что делал князь Абамелек Лазаревых? Дело в том, что в начале 20 века рыночная конъюнктура промышленная, она постоянно менялась. То одна отрасль промышленности поднималась, то другая. Абамелек Лазарев очень хорошо ориентировался в этом деле и, соответственно, постоянно маневрировал здесь, добиваясь успешного развития своего хозяйства, не делая перекос постоянный ни в одну из сторон своего многопрофильного хозяйства.
Ну, а наши слушатели, они могут просто отправиться в Чермоз, это не так далеко от Перми, посмотреть, там действительно сохранились уникальные и церковь с интереснейшими часами, и есть и дом-музей, ну, местный.
Да. И он там, кстати, тоже вот благоустроительные работы, они как раз при участии уже армянской диаспоры проходили.
Вот, ну и там есть интереснейшая такая комната, где хранилась касса. Вот, которую так не удалось вскрыть ни одним разбойничкам, которые тут достаточно хорошо промышляли на территории нынешнего Пермского края. Дело в том, что комната железная. То есть, когда кассир заходил, он закрывался в этой комнате, и пока не раздавал всю кассу рабочим, он уже оттуда не выходил. Все. Ну и проникнуть туда было совершенно невозможно. Были попытки, насколько я знаю, взорвать каким-то образом, там добиться, ну, особенно в революционный период. Вот, но вскрыть эту комнату не удалось никому. Комната сохранилась, вы сможете вот в Чермовском музее ее увидеть. Туда допускают, можно посмотреть все это.
Вот еще такой интересный штрих благотворительной деятельности князя Абамелек Лазарева. Он был женат на представительнице знаменитого рода Демидовых. Надемидовой княжне Сан-Донато. Таким образом, два рода крупнейших уральских заводовладельцев объединились этим браком, хотя брак вот так вот со стороны кажется династическим в определенной степени. Невеста была моложе жениха на 20 лет. На самом деле это был полноценный, счастливый и гармоничный брак. Дело в том, что князь Абимелек Лазарев был исключительно приятным в общении человеком. Отношения с женой были очень гармоничные, любящие. Для себя и своей жены он построил за рубежом, в Италии, великолепный дворец. Его даже сравнивали с Ватиканом по роскоши. Ну, обладая несметными богатствами, это было возможно. Но что любопытно, этот дворец Абимелек Лазарев, ну, понимая, что раз он на 20 лет старше жены, то явно она его переживет, он завещал жене в пожизненное владение. А после жены этот дворец должен был перейти безвозмездно, то есть даром, Императорской академии художеств, чтобы в этом дворце могли проживать пансионеры академии, то есть те художники, скульпторы, архитекторы, которые отправлялись на стажировку в Италию.
Давайте возвращаться все-таки к истории грузинской диаспоры, не только к княжеской ее части, и не только к потомкам грузинских царей.
И византийских императоров. Да.
Ну, если движемся дальше, то наступает советская власть, советский период. Там с точки зрения развития промышленности этот период был, можно сказать, золотым веком для Пермской области. Вот если взять с 39-го, например, по 59-й год, колоссальные сдвиги. Естественно, это повлекло за собой серьезные демографические изменения. Да, население города Перми в несколько раз увеличилось буквально за 20 лет. Такого роста город Пермь не знал. Ну и увеличение населения и области, и города, конечно, привело к усложнению этнического состава. Если мы посмотрим переписи последующих годов, то вот, допустим, в 1939 году у нас уже проживало 808 человек, которые были отнесены грузинской национальности, которая уже появилась в материалах переписи.
Ну, уже вот. Есть грузинская советская республика.
Да. Вот. А в 59-м году у нас в Прикамье проживало уже 1269 представителей этого народа. Причем, конечно же, чрезвычайно мало каких-то источников, которые можно посмотреть, но в фондах Пермского государственного архива новейшей истории, мы видим, что вот грузинское сообщество у нас значительно пополнялось за счет спецпоселенцев, потому что даже вот те личные дела, которые сохранились в фондах архива, там и сами те, кому эти дела посвящены, и люди, которые там упоминаются, практически все имеют место жительства спецпоселения на строительство завода номер 98. Это сейчас Пермский пороховой завод, если я не ошибаюсь. Вот. Но при этом скажу, что вот самым таким известным грузином этого времени может считаться Леонтий Александрович Кория. По фамилии видно, что он мингрел. Вот. Он был главным врачом Пермской железнодорожной больницы. Это была серьезная должность, и железнодорожная больница на тот период была одной из таких наиболее крупных. Вот. То есть любовь грузин к медицине. Мы знаем и сейчас Лео Бакерия, да, известный. Вот mm-hmm. у нас был Леонтий Кория. Он долгое время возглавлял именно железнодорожную больницу, потом, правда, был репрессирован, уже как и многие люди нерусской национальности уже в 30-е годы.
Ну и русской национальности. Тут не шибко разбираешься, да, насколько я понимаю.
Ну, отдельные национальные операции тоже были. Да, конечно, то есть, когда людей, там как брали, допустим, людей, которые служили в белой армии, прошла операция, да, а вот и были отдельные потоки, вот люди нерусские. Все в одно сразу и всех.
При том, там, что в одно это идет, да. Вот этот главный врач, он относился к мингрельской группе грузинского народа, да. К этой же группе относился и легендарный цветочек в прерии Лаврентий Павлович Берия, всесильный нарком внутренних дел.
Да, ну вот если еще продолжать вот эту тему 30-х, 40-х, 50-х годов, которые довольно по сей день довольно закрыты для нас, для исследователей, здесь нельзя не упомянуть несколько легенд, которые сохранились на устах, но
документально. Давайте мы к легендам вернемся сразу после небольшого перерыва.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Михаил Каменских у нас сегодня в гостях. И мы говорим о грузинской диаспоре на территории Пермского края. Буквально до перерыва, Михаил, вы начали рассказывать легенды. Я так жестоко вас прервал. Угу. Давайте про легенды.
Легенды и мифы. Ну, для начала мы должны пойти в 43-44 год, период депортаций, которые коснулись многих народов Советского Союза. И конкретно остановимся на депортации чеченского народа. Мы много знаем знаменитых людей, которых депортировали. Там немало есть известных фамилий. Но если взглянем на фамилии тех, кто депортировал, то увидим большое количество грузинских фамилий. Что и неудивительно, поскольку все понимали, что заняться депортацией чеченцев грузины всегда будут рады. Это во-первых. Во-вторых, все-таки некий этнический компонент в Народном комиссариате внутренних дел тоже присутствовал в 30-е годы. Вот, и вот если посмотреть чисто по фамилиям, видно, что в основном были представители сванской группы грузинского этноса, назовем так. Сванети, она как раз находится на границе с Чечней. Вот даже если сегодня посмотреть, север Грузии – это Сванетия, и дальше уже начинается российский Северный Кавказ. Вот, и то ли по большому количеству совпадающих фамилий, то ли еще почему-то, но вот есть такое поверье, что когда вот депортация была завершена, потом даже частично об этом стали говорить, а у чеченцев кровная месть – это дело очень серьезное, вот, и те, кто конкретно вот исполнители этой, не заказчики, а конкретные исполнители, те, кто были вот там на местах, они по секретными этапами уехали в Пермь. Вот, и жили даже долгое время в советское время у нас в Перми. Потом кто-то уехал, кто-то остался, кто-то поменял фамилию. Ну вот, к сожалению, не можем проверить это документально, фамилии тоже не будем называть, но вот есть несколько совпадающих фамилий, скажем так.
То есть, есть такая легенда.
Да, есть такая легенда.
Те, кто занимался депортацией чеченского народа, затем были вынуждены.
Да, их уже потомки, да, их потомки, они осели в Перми.
То есть, как это называется в Соединенных Штатах?
Программа защиты свидетелей.
Да, у нас тоже такая есть.
Сейчас у нас, да, такая есть, но получается, это первая легенда, а еще...
Может быть, какие-то более жизнеутверждающие есть?
Ну, из таких легенд, которые из уст в уста, это вот я рассказал. Вторая легенда, которая уже более современному периоду относится, это крест и два рога на улице газеты «Звезда» 25-Б. Вот, если вы позволите мне сейчас перейти, потом можем немножко назад.
Да, конечно.
Да. Наверняка многие из наших жителей, которые гуляли по улице газеты «Звезда», обращали внимание на такое красное двухэтажное здание, первый этаж которого еще, видимо, имеет досоветское происхождение, но в 90-е годы он достраивался. И вот на этом втором этаже есть такие отлитые из железа два рога и крест, грузинский крест. Чем отличается грузинский крест от обычного православного? У него вертикальные, как сказать, вертикальные ветви, горизонтальные части креста, они немножко опущены вниз под углом. Вот согласно...
Ну, как ветви,
скажем, да, традиции, да, что святая Нино, которая крестила грузин, она пришла из святой земли в Грузию, принесла на себе крест, и вот за время пути этот крест немножко у него как раз поперечные вот эти палки, они... немножко осели, и вот в таком виде Грузия хранит крест вот в таком, немножко, в таком виде. И вот этот крест и два рога, они украшают здание по улице Газеты «Звезда» 25-Б. откуда же оно там взялось? Да, и причем здесь грузины?
Я много раз ходил, каждый раз смотрел, никак не мог понять, что это такое.
Да, на самом деле это подарок. Я не хочется называть там это хулиганством или вандализмом. Мы это называем подарком жителям города Перми. Дело в том, что основатель грузинского общества города Перми и Пермского края Раули Сергеевич Кураспидиани, он сам строитель по образованию, принимал участие в строительстве нескольких объектов в городе Перми. И вот он, видимо, почувствовав любовь к своей родине, имея какой-то вот внутренний позыв, во время строительных работ сделал такой подарок нашим жителям.
То есть он не был в проекте?
Не был.
Это его личная вот,
да, инициатива. Его личная. И сейчас, порыв
души.
Да, и сейчас я считаю это скорее украшение, да, нежели просто вот стена.
Определенный,
да,
символ, который есть на,
да,
улице.
Да.
Газета «Звезда». Тем более, хорошо, что вы это рассказали. Теперь, я думаю, многие слушатели смогут сходить и посмотреть, полюбопытствовать. Я вот почему-то не знал, что там это изображение сделано из железа. Я думал, что оно сделано из гипса. Мне так казалось снизу. Ну, вот видите, какие-то такие подробности мы узнаем, да, совершенно неожиданные, угу, развороты.
Ну, и тогда уж двинемся к современной истории грузин. Немножко следует сказать, что, в принципе, формирование любой диаспоры, оно происходило в советское время в крупных российских городах примерно по одинаковому сценарию. То есть, наши города средней части России, они как раз 50-е, 70-е, 80-е тоже были очагами притяжения, сюда стремились попасть, и из Краснодарского края ехали, и из Сибири ехали, и из Кавказа ехали, вот, и кто-то оставался после армии, кто-то получал образование, кто-то просто приехал, как упомянутый Ревас Дорофеевич в 60-е годы. Вот. И оставались здесь, поскольку здесь была работа, здесь был относительно высокий по советским меркам уровень жизни. Вот. И к 89-му году у нас, ну, примерно 1500 грузин уже проживало. То есть, они уже обросли какими-то своими связями. Вот у нас в прошлом году вышла книга «Грузины Перми. История и культура». Там есть фотография с грузинской свадьбы, которая в 70-е годы проходила рядом с ДК Солдатова.
То есть... при этом, когда мы говорим о грузинах в Перми или грузинах где-либо еще в России, за рубежом, когда мы называем вот эту численность 1500 человек, надо иметь в виду, что это по официальным данным переписи, mm-hmm, где, да, люди указывают свою национальность, да, именно как грузин.
Да.
Но ведь мы знаем, что у нас в стране очень много смешанных браков,
mm-hmm,
и часто люди в этих смешанных браках даже теряются, к какой, да, национальности относятся.
Конечно, конечно.
То есть... Пермское грузинское сообщество, оно, я так полагаю, все-таки несколько шире, чем эти 1500 человек, если сюда включать еще родственников, кто по женской линии, например.
Ну, то есть, людей, которые имеют грузинские корни.
Люди, которые имеют грузинские корни и которые, скажем так, ощущают все-таки связь не только вот с той национальностью, которую они в переписи указали, но и с грузинской тоже.
Угу.
Ну, скорее, так скажем, тут, поскольку там много разных национальностей,
да,
вот с территории, которая сегодня является Грузинской республикой.
Угу. Да. Так, на чем мы остановились?
На свадьбе мы остановились.
Да, на свадьбе. И еще значительный приток грузин, но он тоже во всей России был, но и здесь тоже наблюдался, когда начались вот эти грузино-абхазские противостояния. Известно, ну, известен тоже исторический факт о том, что когда Лаврентий Павлович имел отношение к принятию самых высоких решений, он большое количество выходцев из Грузии переселил в Абхазию. Вот, причем он старался, опять же, выходцев из Сванетии, таких наиболее воинственных представителей грузинского народа, туда селить. И когда вот пошла эпоха независимости, сразу абхазы начали там поджигать, выгонять и, ну, все прочее.
Давайте вот мы не будем, да, сейчас делить, кто кого поджигал и подгонял. Ну, в общем, так случилось, что,
да,
произошел конфликт.
Да. Да, естественно, нет. Серьезный. Естественно, конфликт был, безусловно, взаимный, вот, но от войны, как правило, нормальные люди стараются просто уехать подальше. Поэтому большое количество вот, беженцев оно осело в российских городах, и в том числе пермская, грузинская диаспора тоже пополнилась.
Да, без сомнения, у меня вот есть знакомый, его зовут Константин, он мигрел по национальности, вот, тоже как раз он был вынужден уехать из Абхазии вот в этот период, когда шла война. Очень долго не мог получить как раз паспорт, вообще никакой, потому что Абхазия была не признана никем республикой, документы у него хранились именно в Абхазии, должны были храниться, понятное дело, что возможно, что вообще не сохранились, и Россия его отправляла там, в Грузию, а Грузия говорила, что мы не знаем, поскольку вы происходите
с территории
Абхазии, то мы, соответственно, не можем выдать никаких справок. И вот он долгое время был таким гражданином мира. То есть, вообще не получая ни российского, ни какого-либо другого гражданства. Существовал здесь, работал. Совершенно замечательный человек. Мы все еще сохраняем такие добрые отношения.
А вот если все-таки вернуться вот немножко назад и взять, скажем, советский период, видим ли мы среди представителей, например, партийных органов в Перми и в Прикамье представителей грузинского народа? Может быть, какие-то яркие примеры?
Вот мы, честно говоря, сильно глубоко здесь не копали, но я вот так грузинских фамилий каких-то не встречал. Может, Дмитрий, вы знаете, как всегда.
Может быть, какие-то деятели культуры, искусства. Наверняка они есть. И вот в Пермском театре оперы и балета...
Исаакян.
Георгий. Нет, это все-таки армянская фамилия.
Ну, вот, он из Армении.
Ну вот знаменитый, допустим, циркач, который любит сюда приезжать, Гия Радзе. Цирк у него тут по месяцам живет. Он получал образование в Пермском институте культуры, ну еще в советский период, выпускник нашего вуза. Вот кто кого вспомнил.
Ну да, кстати, у нас Институт культуры выпустил целый ряд выдающихся деятелей искусства. Если брать цирковое искусство, Владимир Данилин вспоминается, ну, который, правда, к грузинской диаспоре не относится.
Давайте мы к грузинской диаспоре переходить. Сохраняются ли какие-то традиции, вы как исследователь отмечали, или семьи все-таки, поскольку живут в России, совершенно русские?
Ну, здесь следует сказать уже об неком институциональном оформлении, да, что в советское время было запрещено создавать общественные организации, не создавались
там же
по различным социальным
там же было
связям.
Было понимание, что есть такая единая общность, советский народ. Да, ну, по крайней мере, нам так преподносили.
Было. Вот. И в 90-е годы у нас активно начинают создаваться общества, сформированные по национальному признаку. Это для многих людей это как раз повод для социальных связей. Может, человек может вообще никакой общественной деятельностью не занимается, но вот этот вид идентичности для него является определяющим. Вот. И в 96-м году уже упомянутым Раули Сергеевичем Кураспидиани было создано общество грузин Пермского края «Иберия». Вот. И вокруг вот этой семьи стали собираться грузины, и, конечно, они и по сей день очень активно ведут активную деятельность. Надо сказать, что у них есть на сегодняшний день, у грузинского общества есть молодежный комитет, есть собственный ансамбль с костюмами, который выступает регулярно на различных городских мероприятиях. Есть рестораны грузинской кухни, которые принадлежат грузинам, а не просто грузинская кухня.
Да, это не как с японской кухней.
Да.
Когда два-три бурята или таджик.
И есть еще воскресная школа, где грузины, которые уже родились и выросли на нашей земле, они имеют возможность изучать грузинский язык. Эта же воскресная школа, в принципе, открыта для всех желающих. Мне известно есть много любителей грузинской культуры, ну вот просто из-за фильмов, и там из-за вина, из-за гор, из-за костюмов. Некоторые люди вот ходят тоже поучить грузинский язык. Если у кого-то из слушателей есть желание, имейте в виду, что такая возможность есть. Вот, и закончу о современности. Вот буквально последних двух лет уже началась новая история культурных связей Пермского края и Грузии по линии взаимодействия православных церквей. Буквально несколько месяцев назад я был в храме Ксении Петербургской, это в Закамске, и настоятель храма Алексей Вяткин, он как раз приглашал к себе грузин, грузинское наше общество, и говорил о том, что он уже совершил несколько паломнических поездок в Грузию, там они наладили какие-то связи, мы получили несколько святынь, мощи нескольких великих грузин, я сейчас не помню, Габриил Гадзе, как-то фамилия, ну, тоже грузинского святого, и сейчас вот на базе Ксении Петербургской там планируется сделать, ну, что-то вроде часовни или еще что-то, куда бы грузины Пермского края могли приезжать. И, ну, тоже вот такой культурный уголок небольшой.
Ну, один из священников Пермской епархии, отец Лука.
Да, Бриндашвили, да. Но он полностью принадлежит к Русской Православной Церкви, то есть он тут был рукоположен, он служит у нас тоже в епархии.
Ну вот мне вспоминается одна любопытная история, которая как раз произошла с грузином в Перми в 1918 году. История достаточно необычная. Был такой полковник генерального штаба Георгий Иосифович Клерже. Он не грузин. Это русский дворянин французского происхождения. В 18 году находиться профессиональному военному разведчику в Петрограде при большевиках стало, в общем, смертельно опасно. И Клерже решил перебраться туда, где поспокойней, в провинцию, в Пермь, и перебраться туда со своей семьей. А именно с женой, с падчерицей и зятем. И вот как раз его зятем был офицер русской армии по фамилии, если не ошибаюсь, Мипуришвили. Интересно, как вот профессиональный военный разведчик Георгий Клерже решил переехать. С такой фамилией скрыться было невозможно. Фамилия его выдавала бы с головой. Используя свои связи, он получил удостоверение на имя Юрия Федоровича Светланова, артиста-певца. И под видом артиста-певца вместе с семьей он благополучно добирается до города Перми и здесь живет в период с сентября до декабря 1918 года. Это период, когда красный террор особенно свирепствовал в городе Перми. Но, видимо, Клерже оправдал славу русского Штирлица. Ну, собственно, Штирлиц тоже русский. Не в этом дело. Вот они с семьей благополучно пережили этот период, при том, что в том доме, где они сняли квартиру, по соседству жили два большевистских комиссара, причем таких ядреных. Этому полковнику генштаба даже пришлось давать уроки музыки, чтобы не возникло подозрений, что какой-то он странный артист, в театре не выступает, на что живет, непонятно. И вот как раз вместе с ним был его зять, грузин, офицер Мипуришвили, который тоже выдавал себя за артиста. Ну, мы знаем, что трудно найти грузина, который не умеет петь, поэтому это было сделать легко. Ну, а в конце декабря 18 года в Пермь пришли белые. Клерже объявил, кто он есть на самом деле, и вскоре вместе с семьей выехал в Омск, потом заведовал агитационно-пропагандистской работой в армии Колчака, а его зять Мипуришвили вступил в строй и дослужился до полковника.
Ну, уже, наверное, завершая нашу программу, надо все-таки напомнить нашим слушателям, что русские и грузинские народы всегда были братские народы, и не случайно, допустим, в той печальная история, когда началась русско-грузинская война во время Олимпиады. Мало кто помнит, может быть, но как раз заявление двух представителей двух церквей, это и русской православной церкви, и грузинской православной церкви, призывали эту войну закончить незамедлительно. и назвали ее, брать-то, убийственной войной. И, кстати, как раз, вот я думаю, что и эти заявления представителей двух церквей, они в том числе повлияли на скорейшее завершение вот этой всей смуты, к сожалению, которая вот после развала Советского Союза на некоторых его территориях продолжается. Михаил, огромное вам спасибо. Было очень любопытно так пройтись по истории грузинской диаспоры. Надеюсь, мы там еще какие-то и в следующий раз узнаем интересные детали из этой любопытной истории. Сейчас оставайтесь на 91.2 FM. Дальше будет также интересно. До свидания.
До свидания.
До свидания.